участнице сражения за Витебск, гвардии-лейтенанту Марии Иосифовне, жене и другу, посвящаю. Часть первая. Глава первая. Более двух лет стонет Белоруссия под ярмом жестокого врага. Забурьянили непаханные поля, обезлюдили деревни. Не порадует глаз приветливо вьющийся над хатой дымок, не пахнет навстречу ароматом свежеиспеченного ржаного каравая. Где ты, свет электрических огней? Где вы, звонкие задушевные песни? Или не грустит больше по-милому девичье сердце? Молчит деревня. Черны проемы окон, и только кое-где боязливо мелькнет робкий свет лучины. Тоскуют по родине песельницы, угнанные в немеччину, в рабство. Горе и печаль живут под каждой крышей, где есть человек. В разбитых башмаках пылят по широким большакам, бредут узкими стежками. Дым пожарищ застилает ясные звезды. Птицы с печальными криками разлетаются от своих гнездовий в поисках земли, еще не пропитавшейся запахом гари. Два года, долгие как вечность, отбросили цветущий край к нищете и бесправию. Дико людям впрягаться в саху после того, как по этой земле много лет ходили тракторы и комбайны. Тому, кто дышал воздухом свободы, неволя страшнее смерти, и глаза народа налиты ненавистью. Настороженная мина, перебитый рельс, пуля партизана на лесной дороге встречают врага. Долгая черная ночь, но близится рассвет. В глухой тьме зорницами близкой освободительной грозы полыхают орудийные выстрелы наступающей советской армии. В сентябре 1943 года, после долгих боев, войска Калининского и Западного фронтов прорвали фашистскую оборону под Духовщиной и Ярцевом и освободили разрушенный Смоленск. Танковые части пробивались по большакам к Витебску, проселками и просто без дорог шла пехота. Усталые пехотинцы неохотно уступали дорогу легковой машине и, только увидев за стеклом фуражку с круглым генеральским знаком, начальство какое-то, сторонились более поспешно, не проявляя ни особенного любопытства, ни желания выровнять строй. Артиллеристы, те и вовсе не обращали внимания на сигналы шофера, и он, рывками вывернув машину с наезженной колеи, стал полем обгонять медленно ползущую батарею полковых орудий. Генерал не остановил машину, никого не разнес за невнимательность. Раскачиваясь, он сидел, закрыв глаза, и делал вид, что дремлет. Когда машину стало бросать на ухабах, он скупо обронил шоферу: «Не можешь полегче?» «Так разве я виноват, товарищ командующий? Сигналишь, сигналишь, а они будто глухие». «Ну-ну, ты думаешь, им легче?» Генерал Березин возвращался с совещания, которое командующий фронтом на коротке провел с командующими армий. Это была своеобразная коллективная оценка обстановки, своих и противника сил, черновая наметка действий на ближайшее время. Ничего нового, неожиданного он там не услышал. Информируя о положении в своей армии, Березин подчеркнул, что хотя у него и продолжают действовать танковая группа и прежнее количество стрелковых соединений, но возможности армии весьма ограничены из-за больших потерь, из-за плохого состояния дорог сложилось к тому же тяжелое положение со снабжением войск. Он высказался за то, чтобы дать частям передышку. «Как это не болезненно, но я должен признаться, что инициатива уходит из наших рук, и не мы диктуем, а противник сам стал выбирать время для отхода на новые рубежи. Это уже планомерный отход. Наступление в таких условиях сулит лишь незначительные успехи, но расплачиваться за них придется неоправданно высокой ценой. Видя, как хмурится командующий, как он раздраженно постукивает по столу карандашом, Березин понял, что говорит не то, что тому хотелось бы услышать, но иначе поступить не мог. Ответственность обязывала не только доложить о фактах, но и сделать выводы. Несколько лет, командуя армией, он не желал принимать во внимание иных мотивов, кроме интересов дела. «Ни о каком прекращении активных наступательных действий не может быть и речи», — резко сказал командующий фронтом. Он только что прилетел из Москвы, где в Ставке ему пришлось выслушать много горьких истин по поводу того, что, имея такие силы, фронт не провел ни одной операции, которая увенчалась бы окружением и полным разгромом противника. Фронт попросту выталкивал врага лобовыми атаками, расплачиваясь за свои победы громадными потерями. В Ставке были недовольны, и теперь только освобождение новых районов, только взятие Витебска, могли в какой-то мере поддержать его пошатнувшийся авторитет. А тут разговор об отказе от наступления. Не к лицу командующему руководствоваться личными чувствами и разводить жалость. У нас армия, а не богоугодное заведение. Почувствовав, что перехватывает, командующий фронтом взял себя в руки и заговорил более спокойно, обращаясь уже не к одному Березину, а ко всем. «Пока наступают другие фронты, мы обязаны наступать. Интересы государства требуют быстрейшего освобождения Витебска, и мы его возьмем, чего бы это нам ни стоило. Не кажется ли вам, что вы переоцениваете значение потерь? А это ведет к утрате чувства перспективы. Да, у нас есть потери. Значит, надо думать о мобилизации неиспользованных возможностей». По дороге шла дивизия, выведенная в резерв. Шинели на солдатах были мятые, грязные, лица небритые, угрюмо сосредоточенные. С начала Курского сражения бои на всех фронтах без передышки, и наступление идет к своему естественному концу. На перекрестке в стороне от общего потока стояла легковая машина. Березин подъехал к перекрестку. К машине подошел офицер оперативного отдела и доложил. По приказанию начальника штаба прибыл проводить вас до нового командного пункта. «Садитесь, показывайте дорогу», — сказал Березин и указал на место позади себя. Дом, отведенный для Березина, стоял в деревне особняком, был просторен и чист внутри. Повсюду уже были расставлены привычные Березину вещи, и он, войдя, почувствовал, что наконец-то попал домой, и облегченно вздохнул. Повесив шинель, он прошелся по комнате и остановился у зеркала. Машинально пригладил густые, волнистые волосы, зачесанные назад, и приблизил лицо к стеклу. «Сивею», — с горечью отметил он, поправляя когда-то темные, а сейчас вперемешку с серебром пряди. «Бежит время». Да, время неумолимо делало свое дело. Раздало его в плечах, в талии, запрятало внимательные, изучающие глаза под широкие в палец мохнатые брови. Время с размаху, не заботясь о красоте, рассекло лицо глубокими морщинами. Но за некоторой грубоватостью облика угадывались большая физическая и душевная сила, непреклонная воля и трезвый ум, умеющий направить все эти качества к одной ясной цели. Березин был скуп на слова, жесты, не любил позы. Вся его деятельность состояла в том, чтобы организовать тысячи других людей, сплотить их в монолитную, послушную его воле силу. Борьба с фашизмом требовала такого единства и сплочения. Необходимые для этого качества не были врожденными, не пришли к нему готовыми. Он развил их, воспитал в себе требовательностью, более суровой, чем он предъявлял к другим. Без этого внутреннего самоусовершенствования он не мыслил движения вперед. Куда? К чему? к большим чинам, власти или материальному благоденствию. Профессионал военный, он 20 лет готовился к защите Родины и теперь стремился к результатам, которые он чувствовал ему по плечу. Жизнь — ходьба в гору. Остановки нет. Люди, идущие позади, не дадут передышки. Либо подтолкнут вперед, либо скажут «отойди», если устал, если дыхание кончилось. Пошевелив плечами, он хотел было размяться, но вошел адъютант, доложил. «Начальник штаба». «Зови», — сказал Березин и пошел к столу. Начальник штаба генерал-майор Семенов поздоровался и, не ожидая вопросов, принялся докладывать о положении в войсках. Суть дела он излагал четко, лаконично, встречную мысль Березина схватывал с полуслова и брал на заметку. Вопросов не задавал, считал нетактичным спрашивать. Командующий сам информирует, о чем нужно, иначе какая может быть работа без доверия, без посвящения в планы на будущее. Семенов был кадровый военный и начал войну начальником оперативного отдела армии. Осенью 1941 года, когда немецкие войска перешли в наступление на Москву, под удар танковых клиньев попала армия, в которой он служил. Управление войсками рушилось, части теряли связь со штабом и между собой. В обстановке растерянности, когда многие заботились об одном – выйти из-под удара, он сумел собрать отбившиеся разрозненные части и вывести их за линию фронта. В 1942 году его назначили начальником штаба к Березину. Они сработались. О любви, дружбе речи не шло. Были доверие и уважение. Им казалось, будет лучше, если объединяющей их силой будет не дружба, а служба. Березин предоставил ему право быть в своем штабе полным хозяином. Но Семенов отлично знал, что каждый его неверный шаг будет тотчас известен Березину. Он сам держал своих подчиненных под неослабным контролем, не надеясь на начальников отделов. Он был одних лет с Березиным, в меру широкоплеч, опрятен, до блеска выбрит, белесые редкие волосы, зачесанные от виска поперек темени, никогда не сбивались в беспорядочные пряди. Внешность его была безупречна, но от высокого розового лба, прямого утолщенного у переносицы носа, упрямо сжатых в ниточку губ, веяло холодом. Под пронизывающим взглядом его небольших серых глаз люди чувствовали себя раздетыми новобранцами в неуютном кабинете врача призывного пункта. Правда, обвинить его в нелюдимости или черствости было нельзя. Он откликался на нужды подчиненных, был весельчаком в компании и примерным семьянином. Но служба не оставляла ему почти ни минуты свободного времени. Который год он жил вдали от семьи. Так постепенно складывался его характер. Человека действия, немного суховатого из-за необходимости экономить время, замкнутого, чтобы не сболтнуть того, что принадлежит службе. Даже мыслил он своеобразно, облекая мысли в стремительные, ясные фразы. «Наши соображения не приняты во внимание», — сказал Березин, когда был окончен разбор бумаг. Командующий высказал опасение, что, переоценивая значение потерь, мы рискуем утерять чувство перспективы. Отдать в бесцельных стычках инициативу противнику и нанести армии непоправимый моральный ущерб. «Об этом я говорил», — живо продолжал Березин. «Но приказ фронта — наступать. Надо подумать, как лучше его выполнить и не допустить, чтобы наши опасения сбылись. В полосе армии Лиозна и Витебск. Поэтому, я считаю, главные усилия надо направить по основным магистралям. На остальных участках активность огня и незамедлительное преследование, как только обнаружится отход противника. На каждом промежуточном рубеже тратить силы попусту всем нет расчета. Как только придет приказ с фронта и станут ясны наши разграничительные линии, составьте проект приказа. Второе. Мне надо знать, где противник думает осесть основательно, чтобы тоже подготовиться. Организуйте переброску 2-3 надежных разведгрупп в тыл противника. Пусть прощупают. Если надо, Договоритесь с фронтом о десанте. Семенов отрицательно качнул головой. Не разрешат.